Симпатики, я рад приветствовать вас словами Иисуса Христа. Мир вам. Я рад видеть вас, что смогу уже во второй раз здесь стоять на этом месте и разделять общение с дорогими братьями и сестрами о том слове жизни, учиться святой правде, и чтоб на основании той святой правды, как было сказано нам в предыдущих лекциях, мы могли формировать характер, чтобы статься действительными сынами Божьими в том Царстве. Статься теми камнями драгоценными, которые будут составлять храм Божий. Я хочу передать привет от нашего собрания Закарпатья Мукачева, от всех братьев и сестер, которые остались. Это хочу передать привет, поздравления от моей жены, от моих родителей, от моего брата Иосифа и его семьи, от брата Миши Пойдена, его семьи, брата Сережи. А остальные мы здесь присутствуем. Еще хочу передать привет от брата Эрнеста и его семьи. Он имел желание быть здесь, но немного приболел. Также мы думали, что приедет с нами и брат Евгений Долгань из Золучева, но он тоже позвонил, что плохо себя чувствует, что не сможет приехать. Тоже передает поздравления от себя и собрание в Золучеве. Уже передавала сестра Наташа, но я тоже имею такое поручение передать привет от братьев с Украины, особенно от брата Андрея Лайбиды и его семьи. Также хочу передать привет с России от сестер Тулуне. Я знаю, что братья и сестры с севера знают немножко информацию о сестрах, а может, с юга не знают, то я скажу, пользуясь случаем, что в понедельник был похорон сестры Степаниды, умер ее сын. И сестра Наташа мне сказала, что Бог благословил. И был речник, который имел прекрасную лекцию о воскресении. И сестры были очень довольны, и мирские тоже слушали о той самой чудесной и самой дорогой, о дорогом обетовании, о воскресении. Также хочу сказать, что наша сестра Тамара в понедельник ездила в Иркутск, делали там операцию на желчном пузыре, удаляли песок, камни, и думаем, что она уже, наверное, в пути возвращается домой. Хочу поделиться с вами такой темой и прочитаю два заглавные стиха, о которых остановимся детально. Это пророчество Малахии, 3 глава, с 1 по 3 стих, где читаем. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится? Ибо он как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий. И сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде». И следующее, это пророчество здесь же, 4 глава. «Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Я хочу поделиться с братьями своими мыслями. Братья хорошо знают эти пророчества, имеют определенную точку зрения на это. И знаем, что это пророчество имеет несколько исполнений. Правда? Много есть пророчеств в Библии, которые имеют 2, 3 и больше исполнений. И это пророчество не исключение. И давайте все исследуем, что сказано в Божьем Слове на эту тему. Ну, прежде всего прочитаем слова Господа нашего Иисуса Христа в Евангелии Матфея, 11 глава, 10, 14 и 15 стих. Что он нам объясняет? Читаем такие слова. «Ибо он тот, о котором написано, вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти, кто имеет уши слышать, да слышит». Иисус сказал такие слова. Сказал, что тем Илием есть Иван Христитель. Сказал, что и Илией, и ангелом. Так как зачитали в 3 главе, что ангел приготовит путь, а в 4 главе, что это Илья. Иисус дает нам ключ. Говорит, что выполнение пророчества то имело во время первого прихода нашего Господа, когда с миссией выступил Иван Христитель. То говорится о нем. И теперь будем смотреть, что написано в Библии об Иоанне Крестителе. Для этого откроем Евангелие Луки, первую главу, и читаем 14 по 17 стих такие слова. «И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу, Богу их, и предъедет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Тут сказаны такие слова об Иоанне Крестителе, которые будем детально разбирать чуть позже, а остановимся на тех словах, где о нем пророчески сказано, что он предъедет в духе и силе Илии. И порассуждаем, что эти слова обозначают. Ну, прежде всего, обратим внимание на те стихи, что он обратит многих сынов Израилевых к Богу. Действительно, Иван и его ученики многих обратили к Богу. И такой яркий пример – это первые апостолы Иван и Андрей, которые стали учениками и последователями Иисуса Христа. Сказано, что он приедет пред Мессией в духе и силе Ильи, чтобы представить Господу народ готовый. Чтобы народ был готовый к принятию Мессии. Это была задача Ивана Христителя. И он, что мы понимаем в духе Ильи? Понимаем, что это была та же миссия, та же цель, тот же способ проповедования, что Ильи. А что делал Илья? Он открывал блуды лжепророков и лжеучителей в том времени, когда жил. Так и Иван Христитель открывал блуды книжников и фарисеев. Правда? Об этом читаем Евангелие Матфея, 3 раздел, 7 по 12 стих. Читаем такие слова. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, «Порождение ехидное, кто нужил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. И не думайте говорить себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне деревьев лежит. Всякое дерево, не приносящего доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Вчера брат Флёрчак немного касался этой темы, и фактически тоже пророчество говорит нам Иван Креститель. В Второй вопрос остался в силе. В силе Ильи. Как Илья был послан Богом в силе Божией, так и Иоанн Креститель проповедовал в силе Божией, был послан Богом, имел авторитет Божьего Слова и имел сильную веру. Об этом прочитаем в первом Евангелии Луки, 1 глава, 76 стих по 80. Читаем такие слова. «И ты, младенец, назовешься пророком Всевышнего, ибо предидешь пред лицом Господа приготовить пути его, ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их». Эти сильные слова Божьи, правда? Ну и сказано, что он должен был вернуть сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Иоанн Креститель пытался это делать, правда, что-то ему удалось, но не все. И согласно пророчеству, какие были сказаны об Иоанне Крестителе, он начал свою миссию такими словами: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», как читали у Луки. Он начал проповедовать крещение покаяния, крестил народ. Тогда фарисеи, знаем такой случай, что прислали к нему посланников спросить, кто ты, что ты крестишь. И вот что Иоанн сказал о себе. Его спросили: ты Илья? Он сказал: нет. Ты пророк? Он сказал: нет. А кто ты такой, что ты крестишь? А ведь я голос вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу. То есть то, что записано в Луки 1.76, он ответил относительно пророчеств Исаии. Ну как? Он не назвал себя. Его спросили: ты Илья? Он сказал: нет. А мы перед тем читали, что наш Спаситель говорит, что он придет в силе, если хотите принять, он и есть Илия. Как это мы должны понимать? Мы должны понимать так, как понимал его сам Иоанн Креститель. Он знал, что он не является действительным тем Ильем, о котором идет речь в пророчествах Малахии, 4 главе. Он сказал только, что он есть тот, что сказано согласно его пророчествах. Поэтому он сказал: нет, я не Илья, который говорится в пророчестве Малахии, 4 главе. Сказали: ты пророк? Он сказал: нет. Тоже удивительно. Сам Иисус говорит, что не было больше пророка Иоанна Крестителя, но меньше и Царство Небесное больше него. Назван самым большим пророком. То мы должны понимать, что Иван тоже понимал это, и он подразумевал пророчество Старого Завета, которое записано в 5 книге Моисея, 18 разделе, 15-18 стих, что, где говорится о Христе, что я пошлю к вам пророка. И он сказал, что он не является тем пророком. И он сказал такие слова, Иоанна 1:26 читаем: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он, идущий за мною, но который стал впереди меня, я недостоин развязать ремень у обуви его». Он крестил, приготовлял, согласно пророчествам, путь Мессии, путь Христу. И теперь настало время, чтобы объявить этого Мессию. И он об этом говорит. И читаем, что наступает такое время, когда Иисус приходит на Иордан к Иоанну креститься. Наступает время, когда Иоанн должен был показать Израилю Мессию, через которого должны были им быть прощены грехи, о котором мы читали в пророчестве Луки. Знаем то, как принял Иисус крещение с рук Иоанновых, не будем на этом останавливаться, но остановимся на тех словах, которые сказал Иоанн: «Вот Агнец Божий, который берет грехи мира». Мы видим, что свидетельствует о себе сам Иоанн. Теперь посмотрим, что Следующее, что он говорит. Для этого откроем первую главу Иоанна, первая глава, 30-34 стих. 30-34 стих. «Этот есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря, я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, на кого увидишь Духа Святого, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». Далее читаем, что когда он крестил Иисуса, то сказано, что на следующий день он увидел идущего Иисуса и обратил внимание ученика. Этими учениками были Иван и Андрей. Когда он сказал такие слова, «Вот Агнец Божий», тогда эти ученики оставляют Ивана и становятся учениками Иисуса Христа. Может, мы можем видеть позаобраз этого, во время второго присутствия Господа, что ту работу Ильи исполняет правдивая церковь, и она указывает в это время тем, которые имеют уши, чтобы слышать, и которые имеют глаза, чтобы видеть и понимать те пророчества, что тот ангел Завета уже присутствует, и он пришел установить царство. И мы можем таким говорить, и они тоже могут статься впоследствии последователи. Этих примеров есть примеры, хоть немного, но видим, что приходят те, которые становятся кандидатами, чтобы статься невестой Христовой. Иисус подтвердил те слова, которые сказал Иоанн о себе, согласно пророчеству, подтвердил эти слова ученикам, чтобы ученики поняли. И читаем это в Евангелии Луки, 7 глава, с 27 по 27 и 29 стих. Читаем такие слова. «Это тот, о котором написано, вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. И весь народ, слушавший его и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым». Блажен был тот народ, который исполнил пророчества, которые были сказаны, что приняли волю Божию. Сказано, что Иоанна крещение это была воля Божия. Мы знаем, что Иоанн крестил народ, они каялись и возвращались снова в завет закона, который имели, против которого согрешили. А знаем, что апостол Павел нам говорит, что закон есть путеводителем к Христу. Что возвратиться в гармонию с законом, то было равнозначно, что принять Мессию. Те, которые приходили к Ивану, в большинстве случаев они становились последователями Христа. И мы понимаем, что это крещение Иоанна было от Бога, как сказал Иисус. Теперь давайте зачитаем последнее пророчество Иоанна Крестителя о себе, которое находится в 3 главе Евангелия Иоанна с 27 по 36 стих. Это происходило в то время, когда зашел спор между Иоанном и учениками об очищении. И он говорит такие слова. Иоанн сказал в ответ, «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал. Не я Христос, но я послан пред ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Эта то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть свыше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли». Приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство, этим запечатлел, что Бог истинен. Это последнее пророчество Иоанна перед тем, когда заключили его в тюрьму. И теперь обратимся к тем пророчествам Малахии, с которых начинали. Мы видим, что если их анализировать, то видим, что они имели начало своего исполнения в первом приходе нашего Господа. Правда? Так как выше было сказано. Но знаем, что полностью они не исполнились, что будут иметь исполнение еще позже. Мы должны обратить внимание на один существенный факт, на мое мнение, что те два пророчества, Малахии 3 главы и 4 главы, представляют дело с двух точек зрения. С двух точек зрения, но главное, что относится к одному и тому же самому времени. Время одно и то же самое, но представляет дело с двух точек зрения. Они относятся к дню Мессии, то есть посланника Ангела Завета, когда он придет во второй раз. Или, как сказано в 4 главе, до дня Господнего. Если говорить о первом приходе, то эти пророчества сбылись, так как сказал Иисус, что тем Ильей был Иван Креститель, и тем ангелом тоже был Иван Креститель. А ангелом Завета был Христос, когда был крещен от Иоанна, когда остался Христом, Мессией, когда начал исполнять свое значение, чтобы дать жертву. То есть сделаны были только подготовительные шаги. И понимаем, что во время крещения нашего Господа день Господень или его день Господа настал, день Мессии. Я говорю о первом приходе, чтобы меня правильно поняли. Но эти пророчества полностью не исполнились ни относительно или не относительно Мессии. Мы должны понимать, что был сделан первый шаг. Христос дал выкупную жертву, благодаря которой все могут статься детьми Божьими, кто будет желать. Со времени крещения Христа началась жатва, так как Христос был жнецом. И начал и Христос исполнять ту работу, о которой пророчествовал Иван Креститель. Что он сказал? Лопата в руке его, он очистит житницу свою, пшеницу соберет в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Мы видим, что как народ Израиля, как целость, стался недостойным того звания и в целом оказался соломой. Правда? И на него спало большое горе. Мне легче будет представить свои доказательства, потому что я согласен с теми словами, которые вчера сказал брат Флёрчак, что сказал, что время горя на народ Израиля приходило постепенно. Я хочу сказать, что те слова очень важные, что то горе приходило постепенно. Мы сами знаем, как Иисус сказал, что горе, которое спало на Израиля после того, как откинули Мессии, есть образом на великое горе, которое будет в часе второго присутствия Христа. Для этого я не буду читать пророчество Даниила, 9 глава, потому что брат вчера нам объяснил, чтобы сэкономить время. А я просто подтвержу те слова, которые относятся, что то горе приходило постепенно, с пророчества Захарии, 11 раздел, с 8 по 14 стих. Прочитаем такие слова. «И истреблю трех из пастырей в один месяц, и отвратится душа моя от них, как и их душа отвращается от меня. Тогда скажу, не буду пасти вас, умирающие пусть умирает, и гибнущие пусть гибнет, а устающиеся пусть съедят плоть одна другой. И возьму жезл мой благоволение и преломлю его, чтобы уничтожить завет, который заключил я с народом. И он уничтожен будет тот день, и тогда узнает бедный из овец, ожидающий меня, что это слово Господа. И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И отвесят в уплату мне 30 серебряников. И 14 стих. И преломил я другой жест мой узы, чтобы расторгнуть братство между Иудою и Израилем». И немного я остановлюсь на этом пророчестве. Кто скажет, что прерумлю завет, который заключил с народом, хоть у нас написано со всеми народами, но мы понимаем, что в оригинале есть с народом, что один завет был заключен с народом израильским. Так, как говорит пророк Амос, что только вас я избрал из всех народов. И когда они распяли Христа, тот апостол Павло пишет, что завет закона он пригвоздил ко Христу. Завет закона перестал существовать, и то нас приводит к дню смерти нашего Господа, то есть 33-му году. А в 8 стихе читаем, что я истреблю трех пастырей. Ну, какие три основные группы, которые выходили, чтобы спорить и уловить Иисуса Христа? Это фарисеи, саддукеи и книжники. И между ними началась борьба. И говорит, что я истреблю трех из этих пастырей в один месяц. Месяц имеет 30 дней, понимаем, день за год. 30 лет, приводит нас к 66-му году, когда эти разногласия между этими партиями достигли апогея, и это привело к тому, что Иуда начал войну с Римом, которая окончилась осаждением Иерусалима в 69-м году и разрушением Иерусалима и сожжением храма. Правда? Сказано дальше, что я переломлю другой жест мой узы, чтобы расторгнуть братство между Иудою и Израиля. Когда исполнились 77 из пророчества Даниила, то братство было расторгнуто. Аж до того времени, пока не закончилось наказание вдвое Израиля. До времени 1878 год, когда ласка Божия вернулась к Израилю. И видим, что в Израиль вернулись представители всех колен. Но не все, но представители всех колен, которые верили в Божие обетование. И Иуды, и Вениамина, и других колен. И видим, что то горе наступало на них со времени, как распяли Христа и закончились апогеем разрушения Иерусалима. Так мы должны видеть, смотреть и на позаобраз, что позаобраз тоже имеет постепенное выполнение. Если посмотреть на план веков, который есть там нарисован, то видим, что со времени второго присутствия есть там написано заштрихованная линия. И понимая, эта штрихованная линия представляет время горя. Да? Время горя – начало его. И так мы читаем, что я видел облако светлое на облаке, сидящий подобный Сыну Человеческому. Это представляет нам нашего Спасителя Иисуса Христа во втором присутствии, что это облако светлое для Церкви, а для мира читаем, что это темное облако. Правда? Как написано в Евангелии Матфея и Луки. Что начинается время. Время скорби на мир, который идет постепенно и который тоже должен дойти до апогея. Тому мы должны видеть, что те пророчества с Малахии относятся к часу второго прихода, полное выполнение имеют к приходу посланника Завета в силе и славе. И имеют отношение к выпробованию, к испытаниям позаобразного Израиля, то есть христианство, и третье великое, касается великого горя Господнего дня в том времени. Это второй том, страница 238 украинских томов. Пророк Малахия говорит, что приход Илии есть перед тем великим и страшным Господним днем. То я читаю цитату с первого тома 15 раздела, где брат Рассель пишет такие слова. «Как мы уже показали, Великий день Иеговы начался в 1874 году, так как говорит пророк Малахия, 3 глава, Малахия 4. День Иеговы есть названием того периода времени, в котором Божие Царство под Христом должно быть постепенно установлено на земле, тогда как царства этого мира будут уходить в прошлое, и сила и влияние сатаны над человечеством будет уменьшаться. Этот день, названный Днем Иеговы, хотя Христос будет присутствовать с царской силой и авторитетом, как представитель Бога, и возьмет контроль над всеми делами в этом дне горя, то он будет больше как генерал Иеговы, чтобы подкорять все вещи, чем князь мира, чтобы всех благословить». Показано в этом периоде, какая будет функция и какая работа будет проводить Христос. Как мы уже сказали, что Илья должен прийти перед тем Господним днем. Спрашиваем, кто этот Илья? Отвечаем, что этим Ильем является правдивая церковь Христа. Тело Христа в теле. Тело Христа в теле. Возьмем такую аналогию. Мы говорим, что чудеса, которые оздоровлял Иисус больных, есть образом на то оздоровление, которое будет Он проводить в тысячелетнем царстве, то есть, которое относится на Его второе присутствие. А так мы должны понимать, что когда Иисус в первом приходе с учениками шел и их приветствовали, то это представляет нам во втором приходе, когда будет церковь скомплектована с Христом, представляет нам Христа в славе. А ученики Иоанна Крестителя представляли бы нам церковь Христову в теле. Правда? Мы знаем, что Иоанн Креститель старался навернуть Израиль к Богу, но это ему не удалось. Этим занята была вся церковь на протяжении всего евангельского века от Пятидесятницы. Она тоже старалась обратить народ, мир к Богу, но знаем к Мессии, но знаем, как не удалось это Иоанну Крестителю, так и не удастся церкви, и вследствие того придет на мир большое горе. Но посмотрим на это дело с другой стороны. Когда ученики спросили Иисуса, Матфея 17 глава с 10 по 13 стих, Он сказал им еще такие слова. «Илия придет действительно и устроит все». Кого Он имел в виду? Я думаю, что мы согласимся всем, все согласимся, что это имел прославленного Илью. Илью в славе, то есть Христа в славе, как главу и тело, что он должен устроить все. Но сказали такие слова, как сказали, что Иоанн исполнял работу Ильи и сказал, что поступили с ним как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них. Когда Иоанна Крестителя закрыли в темницу и потом обезглавили, то фактически ту работу исполнял Иисус. Иисус, то я сказал, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, то я хотел обратить народ к Богу, но они не послушались, а поступили, как с Иоанном Крестителем, убили. Так поступали и будут поступать с правдивой церковью. Никто их мир, в основном их пророчество, их проповедь не слушает, то вследствие тоже наступит горе на мир. Я зачитаю миссию церкви в 16 главе Иоанна, 8 стих. То, что сказал, чтобы подтвердить то библейными словами. Читаем такие слова. «Он, пришедший, обличит мир о грехе, о правде и о суде». Понимаем, что здесь говорится о Духе Святом, а Дух Святой пребывает в церковью и через... Так будет показан, будет облечен мир о грехе, правде и о суде. Это показана миссия церкви, что она должна указывать на Мессию, на Его царство. Но как Илью буквального, как Иоанна Крестителя не приняли, так не примут и церковь. Видим, что церковь на протяжении евангельского века приготавливала... Но дорогу ангелу Завета, указывала на царя славы и на часы реституции или освежения, как написано в третьей главе Деяния апостолов. Теперь обратим внимание на то, что мы сказали. Иван начинал свою миссию на 6 месяцев раньше, потом его миссия продолжалась и пересекалась с миссией Иисуса Христа, когда был Иисус Христос, правда, и не закончилась миссия Иоанна, когда он покрестил Христа. Но мы читали, что сделал, какие слова и какие слова важные сказал Иоанн Креститель. Его работа набрала нового смысла. Он первым делом, что мы уже говорили, он указал своим ученикам на Христа, на Мессию. И Иван и Андрей, написано, что приняли. Указал ученикам на Христа, как на жениха, то, что мы сказали, что ему должно расти, а мне умоляться. Имеющий невесту есть жених. В вопросе очищения объяснил вопрос об очищении и указывал на грехи Ирода. То мы детально читали в 3 главе Иоанна с 26 по 35 стих. Теперь посмотрим на позообраз этого. Это показывает нам конечную работу Илии или церкви в теле, правда, которая проводит свою работу, несмотря на то, что Христос присутствует. Потому что так, как было в первом приходе, так есть и в втором приходе. Она должна указать на того ангела завета, и когда тот ангел завета уже присутствует и делает работу, которую рассмотрим ниже, то церковь в теле не прекращает своей работы. И посмотрим, какой это позаобраз. И фактически мы об этом говорим. Я слышал у многих братьев, у братьев это в своих лекциях. Что церковь, которая живет в часе второго присутствия, указывает на час, на время горя и на прославленного Мессию, который приходит, чтобы реализовать работу первого прихода. То есть реализовать дело выкупа. Это читаем в Исаии 52 раздел, 10 стих. «Обнажил Господь святую месту свою пред глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего». Второе. Церковь исполняет работу, которая написана в пророчестве Исаии 52, 7 по 8 стих. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой. Голос сторожей твоих, они возвесили голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион». Видят Слово Божие. Третье. Видим, так как сказал Иван, что ему должно расти, а мне умоляться. Понимаем, что церковь в славе во время второго присутствия должна расти, а церковь в теле уменьшаться. Почему? Потому что время присутствия Господа – это время воскресения церкви. Первое послание к Коринтянам, 15 раздел, 51-52 стих. «Говорю вам тайну, не все мы уснем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Четвертое. То, что сказали, что Христос в славе растет. Откровение 14 глава, 13-14 стих. «Услышал я голос неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Да, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Пятое. Понимаем, что наступило время, когда Вавилон есть откинут от Божьей милости. Когда откинут Вавилон от Божьей милости, это мы хорошо знаем с Откровения 18 раздел, где написано: «Выходи, выходи, народ мой, беги из среды Вавилона, ибо грехи его дошли до неба». Это одно пророчество, а второе находится в Исаии 52 главе, 11 стих. «Идите, идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого, выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни». Вавилон откинут, как нечист в глазах Господа. Шестое. Что наступило благоприятное, самое более благоприятное время для распространения правды. Видим, что выросли коммуникации, транспорт, движение. Мы буквально прибыли к вам в Закарпатье за 9 часов. Не знаю, сколько ехали братья с Румынии и Польши, но благодаря тем, что увеличилось знание, мы можем в короткое время преодолеть огромные расстояния, которые раньше нужно было преодолевать месяцами. Поэтому тоже прочитаю одну цитату со первого тома, страница 335. Такие слова. «Горе этого дня Иегове даст такую нагоду, даст такую возможность проповедовать Евангелие, веселую новость про о приближающемся добре, которое мало когда случается. И блаженны есть те, которые идут в следы Господа, и есть добрыми самарянами, которые перевязывают раны, возливая елей и вино, утешение и мира, и радости. Для таких есть подтверждение, что их труд не есть напрасным, потому что когда суды Божии совершаются на земле, тогда жители земли учатся справедливости. Следующее, понимаем, что в этот день гнева, это день распространения знания и уменьшения забобонов разных у народа. Так как пророк Даниил нам говорит в 12 главе 1 и 4 стих, что в часе конца умножится ведение. Правда? И теперь вопрос, кто будет гласить ту правду о суде? Мы спросим, а кто ее гласил раньше? Церковь. Правдивый Илья. То есть, то означает, что день горя начался, и церковь занята в этой работе. Для подтверждения того, прочитаю Откровение, 15 раздел, с 5 по 8 стих. «И после этого я взглянул, и вот отверся храм скинии свидетельства на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду, и опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончится семь язв семи ангелов». Тут сказаны слова «скиния свидетельства». Знаем, что скиния свидетельства есть образом на развитие церкви в теле, а храм Соломона показывает нам церковь в славе. То есть показано, что эту работу или теми ангелами, это есть церковь в теле, которая живет во время второго присутствия и должны указывать, выливать те чаши гнева. Не что мерить миру наказание, но из этого Божьего слова указывает, что ждет все системы. Гражданские или религиозные. В 16 главе подробно сказаны эти чаши. Я не буду на них останавливаться, но прочитаю первый стих. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, идите, вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Это должна делать правдивая церковь из Божьего слова. Седьмое. Иван Креститель показал своим ученикам, что то есть очищение правдивое. То есть он указал на выкупную жертву Христа. Как он сказал, имеющий сына имеет жизнь, не имеющий сына не имеет жизни. Кто поверит в ту выкупную жертву, будет действительно чист, будет иметь жизнь вечную. Или то, что мы говорили в Луке 1.76, что дать уразуметь народу спасение, упрощение и грехов. Это Иван указал и должна указывать церковь, правдивая и указывает. И мы должны понимать, что со времени второго присутствия была ясно дана доктрина выкупа. Ясно, четко объяснена на основании Слова Божьего, что такое есть выкуп Христа. Что он не только за призванных века Евангелии, но и относится ко всему Адамову роду, детям Адама. Восьмое. Если посмотрим на пророчество Малахии, 3 глава, то там говорится о приходе ангела Завета и его работу очищения среди поколения Левия. То поколение Левии, то представляет позаобразное колено Левия, то есть церкву первородных. Он говорит, что будет переплавлять их как серебро, в правде, и переплавит как серебро и как золото. То есть будет испытание как малого стада, так и великого множества. То же самое нам описывает апостол Павел в первом послании к Коринтянам, 3 глава, с 12 по 15 стих. 1 Коринтян, 3 глава, с 12 по 15 стих. Читаем такие слова. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Это относится к тем, которые строят свой характер на скале, которая является выкупная жертва Христа. И на этой правде, на этой скале они строят характер, который не сгорит в тех испытаниях Господнего дня. Но, как сказал нам брат Франек, что те испытания закалят и приготовят ту глину, чтобы сталась сосудом в чести. Девятое. Иван, когда был заключен в темницу, правда, то в коротком времени его работа закончилась. Это может нам представлять окончание карьеры того Ильи, окончание карьеры правдивой церкви. Я не буду читать, наверное, я уже забираю много времени. Это 10 минут. Ну, об этом можно прочитать в Откровении 13 раздел с 15 по 17 стих. Братья хорошо знают, что там есть сказано о том, что никто не сможет ни покупать, ни продавать, кто не будет иметь начертание зверя на руке или на челе. Или Иоанна 9:4. «Работайте, пока день, ибо наступит ночь, когда никто не сможет работать». И мы понимаем, что наступит такое время, что когда или прекращена будет работа, или церковь должна закончить свою карьеру, или, как брат объясняет нам, что или уже не будет тех, которые будут поступать на узкий путь, или третье, когда будут закрыты эти двери, что когда не будет правда находить преграды со стороны сатаны. Это одно и то же самое время и указывает нам на окончание работы церкви, и, то есть ее собрание, забрание, чтобы сталась церковью с Христом в славе. Тоже было написано, в образе показано и в случае с буквальным Ильей. Он был забран в буре и вихре на огненной колеснице, которая является символом победы. И, как мы говорили, десятое, это Иван объявил время жатвы, то есть собрание правдивой пшеницы и сожжение плевел. То должно объявить и делает это правдивая церковь. Понимаем, что в кратком часе после смерти Ивана, последнее свидетельство об Иване Крестителе, прочитаем 5 глава Ивана, 33 и 35 стих. Иисус сказал, что в кратком времени после смерти Ивана народ признал его, признал, что он был послан от Бога. 5 глава, 33 и 35 стих. Читаем такие слова. «Вы послали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Он был светильник, говорящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его». На мою мысль это представляет, что после забрания церкви в коротком времени великое множество поймет, что церковь забрана, и объявит те слова, которые записаны в Откровении 19 раздел 7 стих. Блаженные, я хочу прочитать, чтобы не исказить. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак отца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в сон чистый и светлый, в сон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю отца. И сказал мне, эти суть истинные слова Божии. Но и блаженны будут те, которые скажут, поймут это и верно закончат свое жертвование и получат награду великого множества. Или может это представлять тех покорных земли, о которых пишет нам пророк Сафония в 2 главе 3 стих. Может, вы покорные укроетесь в день гнева Господнего. Вот кратко я изложил позаобраз Илии. И на заключение хочу сказать такие слова. Что оставляется нам, которые мы понимаем время, в котором живем, понимаем события, которые происходят, понимаем, что этот день настал, понимаем работу Ильи. Что нам остается делать? Я думаю, исполнять ее, так как сказали, что чтобы унаследовать спасение, нужно совершать то спасение в страхе и трепете. Исполнять ту работу, быть занятыми в той работе. И самое главное, строить характер на подобу нашего дорогого Откупителя, чтобы нравиться нашему Богу, чтобы услышать слова. Хорошо, добрый и верный раб, ты был верен малым, над многим поставлю тебя. Войди в радость Господина своего. Аминь.